Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17:06. Это программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Сегодня вторник, 2 мая. День не праздничный, но по ощущению праздничный, кстати.
Конечно.
Если по улице пройтись, много поют.
Правильно.
И вы по голосу уже узнали, что сегодня в гостях у меня политик, председатель партии «Западный выбор» Константин Боровой. Константин Атанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И пока еще не услышали голос, но тем не менее сейчас услышите, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, писатель Наталья Макеева. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Или удобнее, как, по отчеству, не по отчеству, как удобнее?
Как вам удобнее.
Мне удобнее тогда по отчеству.
Хорошо.
Меня есть, что зовут Алексей, на всякий случай просто напоминаю, и ко мне так можно обращаться, это не проблема. Ну что, у нас крайне увлекательный сегодня разговор, мы обсуждаем предстоящий телефонный разговор Путина и Трампа, насколько я понимаю, он предстоящий, и, в общем-то, будем спорить о том, кто больше заинтересован в налаживании отношений, в налаживании диалога. Соединенные Штаты Америки хотят больше наладить диалог с нами, или мы больше хотим, или должны хотеть. Ну и в Кремле подтвердили, что Путин и Трамп действительно проведут телефонный разговор, и Дмитрий Песков, это пресс-секретарь российского президента, он сказал, что да, действительно будут говорить, как я понял, по Сирии. Может быть, еще какие-то темы будут подниматься. Ну так и что, о чем будут говорить? Вот у меня возникает вопрос, давайте с этого начнем. Константин Антонович, пожалуйста, на ваш взгляд.
Мне кажется, ничего кроме Сирии Трампа не интересует. Владимир Владимирович, безусловно, хотел бы обсудить, и в этом нет никаких сомнений, там эти ужасные санкции, которые несправедливы, нечестные, там, и никому не нужны.
Это антироссийские санкции, которые называются?
Да, садистские, фашистские, если можно так сказать.
Ярко.
Да. А Трампу это как-то не хочется наверняка обсуждать, и не его эта тема.
А что хочется Трампу обсуждать?
Сирия.
Ну, а как Сирию он хочет обсуждать? В каком ключе?
Идею он уже высказал. Идея структурная, позитивная. Создание зон безопасности – решение проблем Сирии, потому что Сирия очень волнует европейцев, поток беженцев колоссальный, Сирию очень волнует американцев, потому что, ну, варварство, потому что на правительство давят граждане.
Американцы хотят разобраться с проблемами Сирии, вы считаете?
На американцев в случае проявления вот такого варварства всегда начинается очень сильное давление на правительство со стороны граждан, которые говорят, что какого черта там мы терпим убийство людей, применение химического оружия, но это вообще... Его же ведь, оно компактное, значит, его можно каким-то образом применить и в Соединенных Штатах, но, ну, волнует это.
То есть, Константин Анатольевич, будут говорить по Сирии, я правильно понимаю из ваших слов? Наталья Владимировна, на ваш взгляд, как говорить, о чем будут, только Сирии или еще что-то?
Протест можно выразить?
На
протест
взгляд...
с чем?
Тем, что красивая Наташа, вы ее, Наталья Владимировна, перестаньте.
Ну, а как-то надо так, Константин Антонович, Наталья Владимировна.
Наташа.
Предлагаете так?
Да.
Но если вы согласны, Наталья Владимировна.
Нет, я считаю, что определенный уровень передачи нужно соблюдать.
Все, вот Наталья Владимировна.
По имени отчеству нормально, по-русски, я считаю, что это норма.
По-нашенски, пожалуйста.
Да, вполне.
Давайте.
Вот, на мой взгляд, это будет, безусловно, разговор двух лидеров сверхдержав, но это будет разговор едва пришедшего в политику Трампа с таким, можно сказать, гуру, с монстром мировой политики, с Путиным. И это, в общем-то, даже по Сирии будет разговор гуру с, в общем-то, учеником. Потому что если мы сейчас...
Трамп-ученик.
Да, безусловно, безусловно. Потому что если мы сейчас посмотрим на действия Трампа, это человек, который движется на ощупь. То есть вот до того, как он стал президентом, он представлял себе ситуацию одним образом, а потом, заняв кресло президента Соединенных Штатов Америки, получив доступ к секретной какой-то информации, которую, может быть, он раньше себе вообще не представлял, он стал, в общем-то, понимать, понимать, что все намного сложнее, и все совершенно неоднозначно.
Уточню, когда он запускает крылатые ракеты по Сирии, когда он бомбит Афганистан, как-то мать всех бомб, он такую бомбу сбрасывает на Афганистан, когда он отправляет свои корабли к берегам КНДР, он действует на ощупь?
Безусловно, это действие на ощупь, потому что оно не имеет совершенно никакого результата. Что касается удара по Сирии, то, на мой взгляд, это вообще было желание, с одной стороны, не сильно поругаться с Путиным, с другой стороны, показать, что он все-таки мужчина, и что он может там принять решение ударить томагавками.
А кто кому звонит? Потерялась. Вот я хочу понять, кто кому звонит, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, я не в курсе таких технических деталей, естественно. Я даже не сомневаюсь, что это инициатива Трампа.
Я знаю, как это происходит.
Ну да, чья инициатива?
Это очень формально. Инициатива российская, давно высказанная, повторенная.
Далеко от микрофона, не слышно.
Повторенная и поддержанная МИДом. Вот. А технически это происходит очень формально, согласуется заранее время, соединяют операторы, потом предоставляют слово помощникам, помощники там что-то обсуждают, и потом предоставляют слово лидеру.
Но исходя из ваших слов, я все-таки понимаю, что инициатива поговорить, она принадлежит российской стороне, правильно?
Ну, конечно.
То есть мы хотим поговорить.
А еще вы делаете такой вывод? Вы обладаете инсайдерской информацией?
Вот здесь и вопрос. Наталья Владимировна, вы говорите, вроде ученик с учителем будет разговаривать.
Безусловно.
А зачем учителю звонить ученику и о чем-то с ним разговаривать? Это ведь ученик должен проявлять инициативу
вот
и спрашивать что-то учителя.
Вот именно я поэтому
а Константин Натанович утверждает, что именно мы инициировали этот разговор. Зачем он нам?
Ну, мне сложно понять, из чего исходит Константин Натанович. Может быть, он нам расскажет про свои тайные инсайдерские источники или, например, сошлется на подписку о неразглашении. Но я убеждена, что инициатива принадлежала американской стороне, потому что, ну, все-таки действительно, Трамп, он только начинает входить во все эти темы. Угу. Сейчас это человек в политике совершенно новый. Путин при этом в политике, как мы знаем, очень давно. И, ну, я даже не сомневаюсь, что ему есть о чем рассказать Трампу, и причем как то, что мы потом узнаем, что просочится в прессу, что озвучит Песков, так и закрытая какая-то часть, о которой мы, скорее всего, не узнаем никогда.
Я перефразирую так, по-народному спрошу, Трамп звонит за советом, по-вашему?
Ну, если совсем грубо говорить, да. Ну, естественно, что на дипломатическом языке это все называется как-нибудь, мягко говоря, иначе.
Мы люди простые, что
надо. Ну, мы излагаем суть, да, мы никому ничего не должны.
Значит, Константин Натанович, смотрите, Трамп звонит за советом, потому что он молодой, начинающий политик такого уровня, да, а президент Российской Федерации давно на своем месте. И, в общем-то, все он знает, как, где и что. И Трамп звонит, по сути, за советом. А вы говорите, что наоборот. Откуда у вас такая информация, что Россия именно инициирует эти переговоры?
Вы знаете, какой по счету этот телефонный разговор?
Говорят, третий.
А второй, формально. Один из телефонных разговоров – это просто выражение соболезнования по поводу террористического акта.
Так точно.
Это первый был в январе, второй вот будет сейчас. Было колоссальное усилие со стороны российского МИДа, и об этом Лавров говорил, извините, да.
Угу.
Лавров говорил достаточно ясно, что предпринимаются усилия для того, чтобы соединить их, заставить разговаривать. К сожалению, Владимир Владимирович Путин оказался, ну, в некоторой, мягко говоря, изоляции. На G8, на восьмерку его уже там давно не приглашают.
У нас говорят, что и мы не хотим идти на G8.
Мы и не хотели.
Мы и не хотели, говорят. Да.
Сидишь
да.
Шестеркой у восьмерки.
Да, да, да. А на международной конференции многие уже его не приглашают. А связь с российским послом, ладно, с Путиным, просто с послом в Соединенных Штатах, это просто вот как отношение как к тифозному бараку.
Боже.
Ну а как?
Кто-то
контактировал...
А может быть, стоит выбирать терминологию?
Константин Ильич, а что приезжал Тиллерсон-то? Куда он приезжал? И зачем он тогда приезжал? Это он такой отважный человек, он в тифозный барак вот так вот ворвался. Ну, что вы рассказываете?
Любые контакты с российскими дипломатами, да, с Российской Федерацией, в Соединенных Штатах сейчас рассматриваются как подозрительные на там, шпионскую, разведывательную деятельность.
Так и что, Тиллерсон приезжал, и все подумали, что он шпион, что ли, или что вы хотите сказать? Он приезжал.
Когда начинаются контакты между государствами, это очень хорошо. И тут на самом деле неважно, кто звонил, чья инициатива. Я тут подготовил сюрприз, я собирался с Натальей Владимировной вообще согласиться, это инициатива Трампа.
Какая у нас получается программа
у
яркая?
У меня есть, да, доказательство даже одно маленькое, он всех обзванивает сейчас. Всех обзванивает по поводу Северной Кореи, кризиса этого, и по поводу Сирии. Обзванивает, долго разговаривает, предлагает варианты решения проблем. И это даже обидно было, что нашего-то любимого, чего же не позвонил-то?
Звонил.
Звонил. Но позвонил. Как сказал Песков, точно позвонил.
Я понял вас. Наталья Владимировна, смотрите, вот Константин Натанович рисует, им это свойственно, такую страшную картину, значит, Россия тифозная, все от России куда-то бегут, боятся контактировать. Я не понимаю, как в эту канву вписывается визит Тиллерсона, а вы понимаете или нет?
Эту канву вообще мало, наверное, что вписывается, да, то есть, конечно, наше либеральное крыло российское, оно вообще так видит действительность, да, вот, то есть, я не удивлюсь, если кто-то называет там заглазно, может быть, Константин Натанович сейчас уйдет, и у себя дома будет называть вообще всю Россию тифозным бараком, да, но, конечно же, на мой взгляд, эта вся картина не соответствует совершенно действительности,
потому что... А как же на самом деле?
Ну, на самом деле, есть две сверхдержавы, которые... В любой ситуации, ну, наверное, за исключением прямого военного столкновения, вынуждены поддерживать друг с другом отношения, какие-то контакты, обсуждать какие-то темы. И тут говорить о каких-то тифозных бараках, по мне, так, честно говоря, откровенно говоря, посольство США – это тифозный барак, и всякий, кто туда заходит, просто получает себе печать на лоб, которая никогда в его жизни стерта не будет. Но это мое мнение.
Обменялись любезностями, так сказать. Да. Но, тем не менее, вы сказали две сверхдержавы, а я почему-то сразу вспоминаю Китай. Я не прав.
Ну, знаете, на мой взгляд, Китай все-таки это заявка на полюс. То есть это, да, можно назвать третьим полюсом, но все-таки пока что мы находимся в двуполярном мире, где есть один полюс силы – это Россия, другой полюс силы – это США. Так было в эпоху Советского Союза. Такая ситуация сохраняется сейчас. Она немножко была утеряна в эпоху Ельцина, в эпоху провала, в чудовищную эпоху сдачи. Но сейчас она, в общем-то, усилиями Владимира Владимировича восстановлена. Китай, да, я, в общем-то, соглашусь, что это усиливающийся на наших глазах третий полюс, но все-таки пока что он, ну, не дорос до этого
статуса. Потому что нет такой ядерной триады, как у нас у Америки, или почему не дорос? По экономике-то он перерос, и, по-моему, уже всех перерос.
По экономике, возможно, в силу своих, может быть, политических небольших амбиций. Вы когда-нибудь видели китайцев, которые, ну, не знаю, там пытаются свою эскадру послать, например, к другому континенту?
А китайцы вообще любят вариться в собственном соку, насколько я понимаю.
Поэтому говорить о них все-таки как о мировом полюсе силы, ну, сложно себе представить, чтобы, например, китайцы поставили базы там на Кубе, либо засылали своих инструкторов куда-нибудь на Донбасс. Ну, это немножко абсурдно звучит.
Понял, Наталья Владимировна. Константин Натанович, смотрите, мы живем в двуполярном мире. Вот я вам рассказываю, да? Мы живем в двуполярном мире. Один, значит, полюс...
Искандеры смеются, если вы забыли.
Значит, один полюс – это Россия. Второй – это, соответственно, Соединенные Штаты Америки. Китай не считается, потому что они пока не имеют такой военной силы, как мы имеем. Я имею в виду ядерный, уж там какой-то еще, я не знаю. Европа не считается, почему? Наверное, потому что она все выполняет, что и говорят Соединенные Штаты Америки.
Да, она не является субъектом.
Она не субъект.
Рабы,
ну, так и что? Мы живем в двуполярном мире, и действительно мы вот можем так предъявлять свои претензии какие-то, говорить, как делать, и американцы должны нас слушать, потому что мы в двуполярном мире, или нет?
Это проблема. Проблема серьезная. Проблема психологическая. Об этом говорит Меркель, о том, что Владимир Владимирович Путин живет в каком-то виртуальном, придуманном им самим мире. А об этом мире, где... Там, Россия самая большая, Искандеры смеются. Значит, вот коллега Наталья Владимировна, Дугин, говорит все время. Вот, бред. Это бред.
А что же на самом деле, если не бред?
А на самом деле Россия находится в катастрофическом положении. Начинаются тяжелейшие внутренние процессы. Экономика в таком состоянии, что уже там 70% живут, просто выживают граждан России. И скоро уже о гуманитарной помощи речь пойдет. Все ресурсы фактически истощены.
Экономика, значит, да, все-таки?
Ну, в том числе экономика. Угу. А вооружение, современная технология военная значительной своей части основывается на ворованных микросхемах. Это же там 5-6 случаев, когда поймали российских этих поставщиков, российских шпионов, которые воровали в Соединенных Штатах эти интегральные схемы.
И сами ничего не делают, да?
Мы, к сожалению, отстаем.
Отстаем, вы говорите.
Ну, к сожалению, это не значит, что мы отстали катастрофически и навсегда, как было с Советским Союзом. Пока Россия была демократическим...
Советский Союз в плане военных разработок опережал весь мир лет на 20, и долго
сейчас
ситуация
не о Советском Союзе. Сейчас вот вы говорите, мы отстаем, и как мне радостно, что вы здесь соглашаетесь с нашим лидером, президентом Российской Федерации, который говорит, что есть одна сверхдержава в мире, это Соединенные Штаты Америки. Насколько я слышал. Так что вы, в общем-то, пропрезидентски настроенный человек, как я понимаю, Константин Анатольевич.
Как вы меня поймали!
Наталья Владимировна, ну серьезно, давайте сейчас вот то, что излагает Константин Анатольевич, смотрите. Конкретно, да, он говорит, что вы смотрите на военную сферу? Что военная сфера? Разработки Советского Союза и так далее, да? Экономика. Экономика, что у нас? Разве мы сильны настолько, чтобы перечить Америке, чтобы спорить с Америкой по-серьезному? Мы можем это делать?
Да, вы знаете, что касается экономики, вы знаете, моя семья получала гуманитарную помощь в 90-х. В принципе, мы жили за счет нее. И я могу совершенно точно сказать, что те, скажем так, физические проявления экономики, которые я вижу на улице, а я бываю не только в Москве. Я вижу всю Россию, когда еду по М4 в сторону Донецка на машине. Это очень хорошо заметно, что с момента тех же 90-х у нас экономика значительно поднялась. Естественно, что есть проблемы. Они всегда есть в любом обществе, всегда будет. Не надо ни о России судить там по каким-то фильмам,
это
ни о Соединенных Штатах.
Все вот. Хорошо, но
да, далеко от микрофона сидите.
Да, вы знаете,
все хорошо,
да.
Но есть проблемы. Было.
Нет, дело не в этом.
Проблемы есть и в России,
Советского
и в России,
Союза.
В США. Да,
все-таки
есть
начали мы кричать.
Некоторые силы, которые работают над развалом.
Нет,
над развалом
договорить.
России работают определенные силы. Я надеюсь,
ЦРУ,
конечно, что у нас Путин это не Янукович, что Лэнгли у него хватит политической воли принимать определенные решения как политического, так и военного и силового плана. Вот что касается экономики, я убеждена, что да, проблемы есть везде и всегда, но только в тот момент, когда такой коллективный тартюф вторгается и пытается разрушить общество, эти проблемы становятся разрушительными. В Ливии, на самом деле, по сути, был рай на земле, но эта страна была разрушена.
Наталья Владимировна, сейчас я вижу, что вы хотите уже, Константин Анатольевич, ответить по Ливии. Это отдельно. Я просто скажу, смотрите, никто же не спорит, что по сравнению с 90-ми, наверное, лучше стало жить. Да, никто, в общем-то, наверное, не спорит. Даже Константин Анатольевич не спорит. А дело-то не в этом. Настолько ли мы сильны экономически, чтобы сегодня тягаться с Америкой, которая сильна экономически. Она же нас может душить же.
Нет, смотрите,
экономическими
во-первых,
методами.
То, как они нас душат, вот так все складывается, что мы от этого становимся только сильнее. Наверное, это в основе русской психологии. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока не придут санкции, мы не начнем поднимать сельское хозяйство. А как оно поднимается, я, например, вижу элементарно, приходя в магазин, покупая какие-то вещи. То есть, на самом деле, эти санкции, по большому счету, они не особо-то и вредят.
Угу.
То есть, если кто-то там не смог там хамон или пармезан купить, ну, извините, это не проблема населения совершеннейшим образом. И, если честно, мне довольно тяжело либеральные бредни комментировать, потому что я общаюсь довольно много и с военными, слежу, в принципе, за событиями в сфере вооружений и вижу, что делаются реальные шаги, шаги достаточно мощные, армия перевооружается. Вот я не помню, то ли прошлой весной, то ли осенью в военной военкоматы был перебор. То есть взяли, и еще люди хотели в армию попасть, потому что престиж армии реально был
поднят. Наталья Владимировна, я вас вынужден прервать на данный момент. Почему? Потому что вы как раз и опять ушли в тему армии. С армией, с нашей, в общем-то, никто не спорит, что...
Это проявление экономики есть. И мы на улице тоже. Я только что сказал по поводу того, как живет население. По поводу того, что я вижу просто в России.
Вот послушайте, я же что в словах Натальи Владимировны слышу? И я много в чьих словах это слышу. Такая мысль, да, вот она, может, даже краеугольная какая-то. Смотрите, нам санкции только в помощь, потому что мы любим преодолевать. Мы такой героический народ. Нам, когда начинают нас зажимать, мы только сильнее становимся.
Ждем
до
последнего.
Может быть, это и есть правда такая? Смотрите, свои сыры начинаем варить какие-то, свой хамон
делать. Ну, чем нам вредят санкции-то, собственно?
Константин Анатольевич.
А я с вами согласен, и
своя
это так...
Своя банковская система.
Наталья Владимировна,
да, теперь уже
либо,
отвечает.
Либо перебивать, либо тогда и я буду перебивать.
Нет, никто не
я
будет перебивать.
Я громко кричу, у меня большой опыт выступления на митинг. Не волнуйтесь,
не
все
кричите,
будет хорошо.
Наталья Владимировна, и вы, Константин Анатольевич, не кричите, а то ничего не понятно.
Либо
да.
мы будем разговаривать в терминах Михаила Михайловича Жванецкого, знаете, большой беды не хватает, чтобы мы все объединились. Либо мы будем говорить, вот тут Наталья Владимировна сказала, либеральные бредни. Это данные Госкомстата, значит, состояние экономики, сколько граждане расходуют средств на выживание. И это не либеральные бредни, это объективная реальность.
И каковы цифры там?
Ну вот, 70% фактически выживают.
70% это выживают, это что?
Тратят
почти все на еду.
На еду. 20%, 20 миллионов живут ниже уровня выживания, то есть получают меньше, чем необходимо, чтобы физически выживать.
Одна тонкость, Константин Анатольевич, да. Сколько таких людей в Америке? Вопрос. Я просто не знаю. Давайте.
Любой бомж...
Богаче нашего олигарха, вы сейчас скажете.
Нет, имеет право в случае возникновения вот такой ситуации, там, наркоман, вот, имеет право на компенсацию, которая... сильно выше средней пенсии россиян.
Но у них и другие социальные... ну, у них и другие налоги. У меня просто знакомая хорошая живет, кстати, фамилия Макаревич, знаете, как интересно. Она живет в Чикаго, вот. И я у нее спрашивал, как живет там молодой журналист в Чикаго. Она говорит, достаточно сложно, потому что
конечно,
большая часть
сложно,
денег
да.
уходит на телефон, на квартплату,
на
еще
жилье,
еще
треть всегда или половина.
Ну, вот.
Очень
еще,
тяжело.
Что жалуемся тогда?
Крутиться надо, вы себе не представляете.
Так крутитесь и в России,
как.
Какие проблемы?
Ну, Константин Анатольевич. К сожалению, в России возникла вот эта предкатастрофная ситуация, когда фактически отсутствует бизнес, отсутствует экономика, и тут крутись не крутись, рабочих мест нету. Бизнес зажат в такой степени, что он... не создает рабочие
трудно
места.
Найти работу просто человеку.
Вообще безработица,
безработица.
Огромная, трудно найти. Это мягкое выражение.
Я сейчас понимаю.
Я только что из Новосибирска вот прилетел вчера и...
Что вы там делали?
Выступал.
Понял.
Вот. Ну, очень тяжелое положение. Новосибирск – это третий по численности город в России.
У нас 30 секунд до новостей. Да, я прошу, пожалуйста. Чтобы дать возможность Наталье Владимировне ответить. Пожалуйста.
Да, в первую очередь, я считаю, что совершенно некорректно в просто вот таких численных величинах сравнивать там какие-то пенсии, зарплаты России и США. Все нужно сравнивать исключительно в масштабе цен. И вот правильно молодой человек совершенно говорит, что и там жизнь не сахар, и здесь жизнь не сахар. И говорит, что да, в Америке почти такой рай для любого бомжа, а Россия это такой кошмар, ну, извините, мы все 90-е это слушали. Может быть, хватит?
В Фейсбуке видел цены на продукты питания в Калифорнии и в Москве.
Расскажите после новостей.
В три раза больше в Москве. В три раза.
Константин Анатольевич, расскажите про цены уже после новостей. Вернемся, да.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда», в студии политик, председатель партии «Западный выбор» Константин Боровой и заместитель директора Центра геополитических экспертиз, писатель Наталья Макеева. Меня зовут Алексей Гудошников, еще раз всем здравствуйте, и мы сегодня говорим на такую тему. Вот все ждем, когда же наш президент с президентом США поговорит по телефону, должен такой разговор состояться, и все-таки спорим в некоторой степени о том, кто больше в этом заинтересован, в налаживании диалога. Наталья Владимировна настаивает на том, что Америке это должно быть интереснее, чем нам, а Константин Натанович на том, что нам это интереснее, чем Америке, потому что Америка, она самодостаточна. Все, 7373948, телефон прямого эфира, или, по-моему, до новостей вы что-то, Константин Натанович, хотели сказать.
И какое счастье, если бы Америка была бы самодостаточной и никуда не лезла. Просто вот все бы их так любили, если бы они вернулись к доктрине Монро, были самодостаточны и нигде бы не искали проблем с демократией. Вообще рай на земле бы наступил.
Владимировна, а вот я хотел спросить, давайте так обсудим этот момент, и потом будем брать звонки. Смотрите, есть внешнеполитическое такое поведение, да, Соединенных Штатов Америки. Заключается оно в чем? Лезть везде, где можно лезть, да?
Вот.
Они везде лезут, я понимаю. Есть внешнеполитическое поведение Китая, допустим. Как вы сказали, они варятся в собственном соку. Есть Индия.
У них на юг амбиции направлены.
Да, есть Индия, она тоже вроде бы варится в собственном соку. А есть Россия, и у России есть как будто бы два пути, да? Путь первый — вести себя как Америка, лезть везде, где только можно, и путь второй, например, вести себя как Китай. Но мы, по-моему, выбираем первый путь, если я не ошибаюсь, и как будто бы мы, ненавидя Америку, подражаем Америке.
Не, я бы так не сказала, да, потому что, в общем-то, Россия была вынуждена вот в эти буквально три с небольшим года, да, осуществлять определенные действия за пределами своих границ, но вообще, строго говоря, для крупного государства действовать в непосредственной близости от своих границ, а даже Сирия, это, в общем-то, от наших границ достаточно недалеко, если посмотреть на карту. Это нормально. Ненормально, когда начинают уже летать по всему миру и смотреть, что там происходит. А то, что называют вот этой береговой зоной вокруг государства, это совершенно нормально.
Потому что это близко к нам просто.
Конечно, это слишком близко. Нужно следить, что у тебя вообще как бы под боком творится.
Константин Натанович,
Это скорее, кстати, между прочим, это оборонческая позиция даже.
То есть
в принципе, да, по большому счету мы обороняемся от того, что происходит вокруг нас. И если мы посмотрим на карту расположения баз НАТО, вот вы, может быть, знаете, даже мем такой родился, что в НАТО говорят, что безобразная Россия придвинула свои границы слишком близко к нашим базам.
Угу.
Это просто факт.
Да, и говорят, истерят в НАТО, когда мы на своей территории размещаем определенные ракеты. Но, Константин Натанович, а вам, у вас не остается впечатление, что мы во внешней политике ведем себя, задиристо, в общем-то, в хорошем смысле этого слова, как и американцы? То есть они пытаются везде установить какие-то свои правила, и мы, в общем-то, ведем себя точно так же, нет?
Никто в мире не нарушает международные соглашения.
Это сейчас про Косово будете говорить, да?
Прецедент последний – это Лига наций, когда Сталин напал на Финляндию.
О бомбежке Югославии?
Сейчас поговорим о бомбежках Югославии на основании резолюции Организации Объединенных Наций. Значит, исключили из Лиги наций. Значит, прецедент последний – это Крым, восток Украины, нарушение...
Маленькое уточнение, Константин Анатольевич. А вот Ирак – такая страна, и Пауэлл, по-моему, фамилия, да, была такая, госсекретаря, да, Соединенных Штатов, или я что-то ошибаюсь. И по-моему, Соединенные Штаты Америки все-таки отбомбили Ирак без согласования с ООН. Я спрашиваю, может быть, я не прав?
Перед тем, как произошли эти события в Ираке, Ирак напал на Кувейт, захватил территорию всего государства.
Согласования-то не было, но вы согласитесь?
Вывез было, конечно.
Как же?
Была резолюция
ООН. Без согласования ООН. Американцы нанесли удар.
Много смотрите телевизор.
Обманули меня?
Конечно. Значит, была резолюция Организации Объединенных Наций, касалась она конкретно агрессивного поведения, вот того же самого несоблюдения международных соглашений, границ, варварства.
То есть американцы помогали?
Мы полезли в Сирию формально считая, что мы на стороне Асада по его разрешению, так сказать, хотя он к тому времени вообще уже ничего не контролировал в Сирии.
Это кто так
это
решил?
Это была агрессия. Константин вообще Анатольевич, ничего не контролировал.
А кто решил, что он ничего не контролировал?
Он официальная власть, законно избранная.
Он официальная власть и ничего не контролировал.
Есть, вот, Константин Анатольевич, то есть, а решили это на основании чего? А на основании того, что так считают. Вот я и говорю, право сильного во внешней политике.
И успели набедокурить так, что весь мир ахнул. Россию
США
обвинили в военных преступлениях. Преступлениях против человечности.
Кого обвинили, простите?
Россию.
Россию обвинили?
Российские вооруженные силы.
И теперь я должен вас спросить. Это да. Ж кто из США обвинил Россию в преступлении против человечности конкретно? Или, может
об
быть, вы нам процитируете?
Заявили международные организации. Об этом заявил...
Какие?
Ну, самые разные. Об этом заявил...
Ну, не бывает самых разных организаций.
Министр иностранных дел, обсерватория сирийская.
Так.
Значит, такая основная у них организация есть. Мы нарушили за несколько этих последних лет абсолютно незыблемое международное соглашение о нерушимости границ в Европе. Дорогой Леонид Ильич Брежнев еще подписывал. Да, да. А мы взяли Киев и решили, что он... То есть это не Киев, а Крым. И решили, что
вот
он теперь
Константин
наш.
Константин Натанович, милитарист, и Киев собрался уже брать, да. Наталья Владимировна, ну вот смотрите, Константин Натанович говорит, что американцы, ну я сейчас перевожу, да, туда, на такой простой язык, не экспертный, американцы помогают установить мир во всем мире. Они приходят туда, где их ждут. Они приходят с согласованиями международных организаций, а мы хулиганы и ведем себя неправильно, потому что мы приходим туда, где нас никто не ждет, и делаем там не пойми чего вообще.
Да, вы знаете, мне как-то даже, на самом деле, как-то очень неудобно комментировать эту точку зрения, потому что, на мой взгляд, за прошедшие вот с окончания 90-х года она вот настолько морально устарела. Да, в 90-х действительно модно было быть либералом, модно было симпатизировать Америке, там люди массово носили ее символику, там вешали дома и так далее. Но сейчас вроде бы, как говорится, россиян попустило. Вот, и вроде бы у них начали вставать мозги на место, и вот как-то придерживаться вот той точки зрения, что Штаты – это вот такой вот добрый дядечка, который ходит и всех умиротворяет, ну, мне даже как-то в принципе странно это рассматривать после того,
как, смотрите, кровавый Хусейн, ужасный Асад.
Я не вижу ни одного государства,
катастрофический
в котором
Каддафи, нет?
После того,
Наталья
как они вторглись, после того, как они вторглись, у меня китайские джинсы, все нормально, а майка из нашего военторга, все с ней хорошо.
А, кроссовки американские.
Да, да нет, почему? Во Владивостоке тоже в военторге куплено, все с ними хорошо.
Вот, видите,
вот, так вот,
Константин Анатольевич,
что касается,
старые трюки не работают
уже. Что касается стабильности в мире, я вот не могу припомнить ни одного государства, куда США вторглись с какими-то своими непонятными совершенно целями, и где в итоге стало бы хорошо. Что касается Ирака, то, ну да, там был какой-то мелкий региональный конфликт. Но в итоге, что там они устроили, да, какую страшнейшую кровавую баню, это не в сказке сказать, не пером описать. То есть в итоге последствия этого шага американского, они превзошли преступления Саддама несчастного, какие там были, какие не было, просто многократно. Там сейчас просто кровавая баня и хаос гражданской войны. Вот я, кстати, очень уважаю египетское руководство современное, которое смогло сказать вот этой вакханалии: ша, ребят, так не будет.
Кстати,
вот их я очень зауважала.
Вспомнился вдруг Барак Обама, который, в общем-то, говоря на камеру, признал, что появление Аль-Каиды, появление Исламского государства, в том числе, это ошибки руководство, да, руководство США и их действий на Ближнем Востоке. То есть он это говорил прямо на камеру. Видите,
это
как?
Это следствие ошибок. Да. Он говорил о том, что политика могла быть другой и много
то есть, там, как не тонко
таких резких заявлений. Ну, хорошо. А вы попробуйте Путину сказать, что в вторжение на восток Украины, это ошибка.
Он кто надо... вторгся на ему... восток Украины? Я ему... на Донбассе бываю, Меркель... там нет наших войск, это ложь.
Меркель ему, да, вы все врете. Это хэштег
если,
есть.
Если
вы
я там достаточно врете, да. была, ездила и куда
продаются,
угодно.
И танки продаются в военторгах.
Наталья Владимировна, возьмите Константина Натановича.
На Донбасс?
Да, но никогда не поеду. Зачем? Я не хочу нарушать законодательство Украины.
Я договорился уже.
В Крым никогда не поеду через эту границу.
А вы въезжаете через Укропский КПП, а я въеду через Ополченский.
Нет,
и в Донецке
извините,
встретимся.
Я с бандитами, это вы бандитов любите, а я бандитов не люблю.
Так вам говорят,
люблю.
Со стороны Украины заезжайте.
Въезжайте через
бандитам,
Украинский КПП.
Все равно же бандитов.
Да кто ж там бандит? Красивый европейский город, Донецк, город
захватили,
миллиона рост. Красота там.
Здание
порядок там.
Государственное, установили собственную бандитскую власть.
Это вы про Майдан?
Власть. Нет, это
Точно,
это я про
друзей
Натальи Владимировны, которые там убивают людей, насилуют, отнимают...
Да кто там кого насилует? Я там ночами ходила после комендантского часа.
Моторола жил в трехкомнатной квартире. Что ему, горсовет, что ли, выделил?
Слушайте, знаете, сколько там брошенных квартир уже три года стоит?
Да ладно, брошенных
квартир. Там недостроенные здания стоят.
Это мы сейчас до вопросов реновации Москвы дойдем, и кто в каких квартирах живет.
Брошенных автомобилей.
Давайте остановимся сейчас на данный момент. Сделаем здесь паузу, да, выдохнем и начнем принимать звонки наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, и я подчеркиваю, вопросы, не утверждения, не какие-нибудь обзывательства, а вопросы к нашим экспертам, пожалуйста, 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте, да?
Здравствуйте, у меня вопрос, Наталья Владимировна. Скажите, пожалуйста, хоть одно обещание Путина, которое он выдержал. Потому что вы за него, ну докажите, что он хороший такой.
Но мы не про Путина, правда, спорим. Мы здесь спорим скорее про телефонный разговор Трампа и Путина, но если хотите, Наталья Владимировна, можете ответить.
Ну, я считаю, что Путин действительно работает на благо России. Что касается конкретно его обещаний, вы знаете, мне, наверное, надо поднять какой-то перечень, чтобы, ну, скажем так, отвечать вам аргументированно. Единственное, что я вижу, просто как, не знаю, там, житель России, который живет не только в Москве, я езжу по всей России, я вижу, что за время его правления стало лучше. Появился, кстати, такой даже термин, как путинские детки. То есть это тот демографический подъем, который пошел в России. Кстати, еще до введения тема с материнским капиталом. А это значит, что народ хочет жить, народ хочет рожать, и много чего пошло вверх, и я сама за время путинского правления родила троих детей, и в Москве появилось множество многодетных семей, которые не жалеют об этом. Это просто, по большому счету, мое мнение как обывателя, как простого жителя России.
Спасибо. 7373948. Еще вопрос. Алло, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за приятную дискуссию.
Да.
Хотелось бы по поводу предстоящего разговора уточнить. Все-таки это будет разговор по типу сверки часов, это будут какие-то, скажем так, предложения, или это будут какие-то требования?
А, понятно, спасибо большое. Это судьбоносный разговор, это этапный какой-то разговор, или это разговор а-ля «здравствуйте, до свидания», и ничего он не решит? Пожалуйста, Константин Атанович.
Ну, поведение, действия России в Сирии, разговор будет о Сирии, действия России в Сирии очень неконструктивны. Поддержка Асада, поддержка людей, которые применяют химическое оружие там, и способствует дестабилизации, неразрешению проблемы со стороны России, это неконструктивно. Насколько я понимаю...
Давайте я по-другому спрошу вас, чтобы не мучиться нам. Смотрите, Константин Анатольевич, например, звонит Трамп и говорит, вы должны перестать поддерживать Асада. Мы ему отвечаем, нет. Все, конец разговора. Правильно? Правильно. Какой это будет разговор? Он действительно имеет какую-то судьбоносность какая-то в нем присутствует? Или это разговор, ну, вот по типу сверки часов, правильно сказал наш слушатель. Ну, поговорили. Поддерживаем контакт.
Трамп уже продемонстрировал, что он готов и способен на радикальные решения. Это, значит, ракеты «Томагавк» применить, в отличие от Обамы. Вот, и это разговор, конечно, с позиции силы.
С позиции силы. Американцы будут что-то пытаться диктовать.
Да, с позиции силы. Другого нету. другой возможности, к сожалению, нет, потому что все возможные дипломатические инструменты использованы, призывы не только со стороны Соединенных Штатов, но и европейцев.
Не могут они нас убедить, да?
А понимаете, для Путина, который пытается остаться у власти, да, это способ выживания. Взрывы домов там...
О, все... куда вас вяжут? Ну, доказательства у вас есть какие-то или нет? Нет, конечно же.
Константин Анатольевич. Константин Анатольевич.
А еще Путин для детей.
Секунду,
он
я хочу вас сразу...
Владимир Константин Анатольевич. Остальные граждане России...
Константин Анатольевич.
Молят ногами,
но ведь,
хотят перекреститься.
Когда вы такие вещи-то говорите, вы же в суде-то их не докажете никогда.
Хорошо.
Не докажете никогда.
Креститься ногами — это очень по-либеральному.
Чтобы этот Путин куда-нибудь делся.
Всё. Потому это что только уже... горстка первертов на Болотной.
Потому что уже просто скоро с голоду сдохнем.
Думаете, с этими словами
матери
будет звонить Трамп? Я чуть подозреваю, что
Трамп,
все-таки
Трамп
разговор будет о другом.
Трамп будет рассказывать о голоде в России. Я себе это представляю.
Наталья Владимировна,
Трампу,
ну что?
К сожалению, абсолютно наплевать на устройство политическое в России.
Это было бы хорошо.
Наплевать.
Что звонит тогда?
Это было бы замечательно.
Это было безразлично и Обаме.
А что же они так взвыли, когда мы стали гонять организации, помеченные как иностранные агенты, они такой вой подняли.
Это называется соблюдение гражданских прав.
А им-то
еще
что
они
до этого
взвыли, когда Магнитского убили в тюрьме садистским самым
да,
образом.
Просто спидоносец от какой-то падшей женщины или там от наркоты.
Ой,
подцепил
нет,
спид и загнулся потихоньку.
Послушайте,
бывает.
Сейчас все-таки надо остановиться. Остановиться, да. Особенно, когда мы говорим об умерших людях. Давайте остановимся. И я все-таки хочу, Наталья Владимировна, разговор наш вернуть в то русло, в котором прозвучал вопрос нашего слушателя. Он говорит, разговор этот будет по телефону Трампа и Путина судьбоносный или это сверх часов. Поговорили.
Ну, смотрите.
Очередной контакт.
Да, если мы говорим о диалогах лидеров сверхдержав, то любая сверха часов является судьбоносной. Не может быть у них просто какого-то разговора. В любом случае, у любого разговора лидера России с лидером США будут серьезные последствия. Опять же, неважно, узнаем мы о них или не узнаем, или там, когда снимут гриф секретности лет через 25. В любом случае, это судьбоносный разговор. Но я согласна совершенно, что момент со сверкой часов, он неизбежно будет присутствовать.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Роман, я бы хотел на 25 лет назад, а вот не США ли, в принципе, подтолкнуло Ирак напасть на Кувейт? Они, по сути, дружили очень сильно, и там были гарантии, как бы мы закроем глаза, и мы ничего не скажем вам.
Спасибо большое, Константин Атанович. Ведь Саддам Хусейн был большим другом Запада до определенного момента.
Есть такая...
Как и Каддафи, кстати, обратите внимание.
Есть такая легенда, она мне очень нравится, что бедный Владимир Владимирович захватывал Крым не сам, не хотел.
Как тонко,
его вынудили...
Как тонко вы отвечаете.
Его вынудили Соединенные Штаты, которые в противном случае вторглись бы в Крым, поставили бы там военную базу, выместили оттуда там наши корабли.
Там уже каждый год проходили учения «Сибриз».
Да.
В Крыму напомню.
Да. Кстати, Антонович, да, вы же про Саддам Хусейна-то скажите. Он же другом был.
Бред.
Товарищем же был.
Обычный бред.
Каддафи.
Был когда-то, был, между прочим, и этот Бен Ладен.
Подождите.
Тоже участник сопротивления маджахед во время афганской войны.
Вопрос. Каддафи. Ну, вот, говорят, друг французского президента.
Да.
Говорят, на тот момент. А потом французский президент впереди Соединенных Штатов Америки его бомбил. Впереди, он бежал прямо.
А потом по над Локарби Каддафи, его агенты, сбили самолет «Боинг». Очень похоже, кстати говоря, на то, что произошло над Украиной.
Вы же не знаете, кто его сбил?
Я знаю.
Откуда?
Уже поставили
ну,
диагноз.
Потому
откуда?
Что уже
вы
все доказательства есть.
Какие?
Уже Сергей Лойко, так сказать, да ладно, Сергей, там эксперты уже расписали по секундам, как он пересекал границы, где состав бригады,
давайте,
кто давал указания.
Что же вы не судите тогда всех, кто пересекал границу?
Данные до сих пор не рассекречены. Наши уважаемые партнеры почему-то не хотят раскрывать всю информацию, в то время как раз, когда наша сторона сторона раскрыла всю информацию. Я еще напомню такую вещь, что этот мы очень классно сказано. Вот потому что это просто расследование гибели людей. И вполне она может быть раскрыта. И я еще напомню об одном моменте, что этот самолет вообще не должен был в этом воздушном пространстве находиться, раз, и идти на столь низкой высоте, это два.
Наталья
и завели его туда украинские диспетчера.
Наталья Владимировна, тут такая тонкость, понимаете? Вы говорите, наши партнеры не раскрывают. А Константин Натанович то ли оговорился, то ли специально. А что это мы должны вам, говорит, что-то рассказать?
Да.
Я что-то не знаю вас, Константин Натанович.
А я не очень понимаю, почему действительно резидентная информация должна раскрываться российской стороне, которая
она публичная должна быть раскрыта.
Которая обвиняется в военных преступлениях и преступлениях.
Так российскую сторону уже обвиняют. Я слышал, что ополченцев обвиняют.
Да нет.
А, уже российскую сторону. Российскую
они из автоматов шмальнули и сбили бой.
К сожалению, у ополченцев в этом универмаге, в военторге, буки не продаются, это буки знают все. И решение о выстреле из бука... Это решение главнокомандующего.
О, да, Константин Натанович, и Путин еще приехал и лично всех съел.
У меня здесь вопрос. Сколько буков на территории Российской Федерации?
Ну, то есть вы считаете, что украли и сами выстрелили?
Не-не-не, я спрашиваю. Так? То есть из каждого бука только по разрешению главнокомандующего?
Конечно.
Все, я вас понял. Все, я просто хотел уточнить, просто чтобы знать для
себя.
Еще
атомную бомбу тоже каждую...
Да, а из автомата, когда стреляют, тоже звонят главнокомандующему?
Нет, из автомата.
Можно ли мне?
Самострелы, пожалуйста, вне приказов... главнокомандующий.
Разрешено
можно
все-таки?
Ли беспилотник над Донецком?
Но, ваша тонкая оговорка все-таки, а что это мы должны вам раскрывать информацию, мне кажется, это многое значит. Ладно, давайте сейчас поставим вопрос на голосование. У нас сегодня в гостях на программе «Своя правда» политик, председатель партии «Западный выбор» Константин Боровой и заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. И я ставлю вопрос на голосование, а, собственно, обсуждаем мы, естественно, все сразу. Но, вообще-то, телефонный разговор, который предстоит нашему президенту и президенту Соединенных Штатов, о том, кто больше заинтересован в налаживании диалога, Америка с нами или мы с Америкой. Если вы считаете, как Константин Боровой, что мы больше заинтересованы, нам это надо, нам нужно наладить диалог с Америкой, мы должны звонить, мы должны говорить, мы должны вот что-то там добиваться. 134-21-35. 134-21-35. Вы на стороне Константина Борового. 134-21-36. Вы на стороне Натальи Макеевой. Это американцам больше надо, они пускай звонят, они пускай разбираются, и, а нам это вообще постольку-поскольку. Американцы больше хотят, американцам больше надо, а нам и так нормально. 134-21-36 в таком случае. 134-21-35 Константин Боровой, 134-21-36 Наталья Макеева. 7373-948, телефон прямого эфира, у нас остается 1.5 минуты до конца программы, и еще, может быть, пару вопросов успеем. Алло, здравствуйте. Да, здрасте.
Виктор Михайлович, меня
да, зовут. Виктор Михайлович, вопрос.
Скажите, пожалуйста, а что делал Боровой в Новосибирске? Кто его там слушал? Перед кем он выступал?
Господи, вы же уже ответили. Вы там читали лекции, правильно?
Ну, нет, выступление в клубе «Собака», там сразу за оперным театром. Много народу собралось, что-то обсуждали. Да? Приехал из Омска Сергей, Виктор Корп.
Зеленого ничего не было у вас,
нет? Нет.
Нет.
Что-то
не,
да, не зеленки.
Поэтому мы и не знаем, что
очень
там
много
делали
приятных людей оказались в Новосибирске.
Да, Константин Анатольевич.
Провели экскурсию приятную, важную.
Этот вопрос не имеет отношения к программе. Я просто уж вам дал ответить, чтобы, ну, чуть-чуть. 7373-948, чтобы была такая возможность. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да.
Вопросик к господину Боровому.
Коротко.
А как сочетается его, собственно говоря, заявление по поводу мы не должны предъявлять обвинения и показывать доказательства, с элементарными демократическими принципами? Мы обвиняем ополченцев, и мы
не должны. Короче говоря, как это называется, как это правильно в судебном...
Презумпция
невиновности. Правильно. И у вас 10 секунд, Константин Анатольевич.
Совершено на территории Украины, в том числе и российскими гражданами, масса, серия преступлений, захват государственных
зданий. И доказать это не нужно, я понял.
Нет, минуточку, если бы здесь такое было в России... Значит, и это было, к сожалению, несколько раз.
Константин Антонович, меня же выгонят с работы, если я так буду задерживать новости.
Разбирались другими способами.
Я вас понял. 42% радиослушателей вас поддерживают.
Отлично.
Вот. А вас, Наталья Владимировна, поддерживают 58%. ФНГ, пускай Америка с нами договорилась.
Спасибо, друзья, за поддержку.
Она красивая.
Всем спасибо. Дальше новости.